уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня военный эксперт, заместитель главного редактора газеты «Завтра» Владислав Шурыгин. Привет, Влад.
Приветствую.
Давай попробуем разобраться, что же именно произошло в Сирии, потому что чем больше информации просачивается, тем больше мы запутываемся. Потому что поначалу нам рассказали про несколько сотен погибших граждан Российской Федерации. После этого появились уже данные из других источников, называлась цифра 15 человек погибших и там еще сколько-то раненых. Мария Захарова выходит, рассказывает, что 5 человек граждан Российской Федерации погибло и еще несколько не граждан Российской Федерации. Ну, вроде как с востока Украины. Плюс после этого появляется еще агентство Рейтер, которое выдает цифру опять в несколько сотен человек погибших. Что произошло вот в Сирии?
Знаешь, есть такая притча, что любые учения военные состоят сначала из первого варианта запутывания обстановки, а потом из распутывания всем вышестоящим начальством. На самом деле, действительно, наступает время уже распутывания обстановки. Фактически, на сегодняшний момент, что там произошло, уже всем ясно. Вопросы теперь только два, скажем. Первый, кто врет и в каких масштабах.
Хорошо, давай начнем с того, что все-таки произошло именно.
Произошло. Сейчас в Сирии период такого относительного затишья. То есть, основной противник действительно сокрушен, действительно разбит, действительно зачищен. И теперь остается поле битвы. На поле битвы, как ты понимаешь, действуют все, не только мародеры. Особенно, когда поле битвы – это регион, в котором есть нефть. И, собственно говоря, основной зачищенный регион – это вот долина Евфрата, в которой основные сирийские запасы нефти. Вот тот район, о котором конкретно ведет речь, вот во всем том, что сегодня будем разбираться.
В районе Дейр-эз-Зора.
Ну, это не совсем Дейр-эз-Зор, это от него достаточно далеко, но, тем не менее, вот этот район – это нефтеносные поля плюс НПЗ, то есть нефтеперегонный завод, который год назад, так тихой сапой, вытащив, или точнее выбив игиловцев, заняли курды. И там достаточно долго сидели. Было всем не до них. Наши переправились на этот же берег, несмотря на то, что он сначала изначально считался как бы под американским протекторатом, замечу, не под контролем, протекторатом, потому что Америка официально никакого статуса там не имеет. Потому что нужно было отбивать Дейр-эз-Зор, и всем было понятно, что американцы этим заниматься не будут. Мы организовали переправу, обошли Дейр-эз-Зор и, собственно говоря, его взяли. И на этой территории образовались такие зоны контроля. Зоны контроля наши, зоны контроля курдские под контролем, опять же, американцев, и некие серые зоны. Вот как раз вот эти нефтяные поля, они были серой зоной.
Через полосицу.
Почему? Правда. Потому что за эти поля никто, собственно говоря, не воевал. Они как-то вот в стороне остались все последние полгода. То есть де юра они, конечно, сирийские, де-факто они курдские, а как бы вот я даже не знаю де чего, вот де по-военному они еще
и американские.
Да, еще и американские. В этом случае, насколько теперь уже понятно, у сирийцев, которые официальные сирийцы, возникло такое твердое желание все-таки вернуть себе контроль над своими собственными нефтяными полями. И под это дело была организована некая операция. Есть, ну, не то что устойчивая информация, но фактически она такая близкая к правильной, потому что во всем этом, собственно говоря, лежали еще интересы одного крупного сирийского нефтяного олигарха. Ну и, соответственно, если там есть нефтяной олигарх сирийский, то, конечно, там есть еще и определенные интересы неких наших олигархов. И, собственно говоря, вот произошло то, что произошло. То есть это уже, в принципе, везде отработано. Я только вкратце повторю, что да, пошли в этот район, да, никого не предупредили, то есть об этом не знали наши военные, то есть Министерство обороны поставлено в известность не было, то есть это была некая такая частная инициатива. В основном шли сирийцы, вместе с сирийцами шел отряд охраны, который должен был этот объект брать под охрану. То есть он не шел воевать, он шел для того, чтобы после того, как сирийцы вот это отодвинут курдов, взять этот объект, сесть на него и сказать: ребята, вот флаг сирийский, вот флаг российский.
Занято.
Да, занято. И когда, собственно говоря, началось боестолкновение, то тут как раз и трагично выяснилось, что на этом самом НПЗ, кроме тех самых курдов, которые там посидели, в общем, оттуда очень доблестно начали драпать, несмотря на то, что сейчас везде показывают оказывается, как они гордо и честно говорят, что не отбивались, то там еще оказались наши партнеры. Партнеры в количестве целого отряда американского спецназа, который тоже попал под эту раздачу, тоже начал запрашивать помощь, и дальше вот...
То есть помощь запрашивали не курды, а именно американские военные?
Запрашивали американцы, потому что им начало конкретно прилетать. В общем, до сих пор, кстати, есть даже в принципе, но это уже из раздела непроверенной информации, что они тоже понесли потери, по крайней мере, ранеными. И дальше вот произошло то, что произошло. То есть сначала отмесили тех, кто наступал, потом еще заодно нанесли удар по вторым эшелонам тем, кто выдвигался. Вот как раз второй эшелон, собственно говоря, и составляли некий такой компот сирийцев и наших ЧВКшников.
А со стороны Сирии это тоже была, я так понимаю, нерегулярная армия?
Со стороны Сирии передовыми шли, так, ну нет, это правильнее так сказать, у них очень сложно сейчас градация, потому что есть регулярная армия, есть связанные с ней территориальное образование, как территориальное ополчение, которое отвечает за контроль своих территорий, на своих территориях.
Милиция?
Ну, практически милиция, да, ее можно и так сказать. Вот как раз там участвовала милиция, то есть это были не сирийская армия, единственное как бы, подразделение сирийской армии, так называемые охотники за ИГИЛ, вот ИГИЛ-хантеры, они как раз были вот в том же отряде, где, по некоторым данным, находились наши ЧВКшники.
Что касается вот дальнейших вопросов, которые ты поставил, кто врет, ну и так далее, по численности, известно ли, сколько там этих ЧВКшников было? И ну, откуда?
На сегодняшний момент, по крайней мере, совершенно точно установлено, что потери составляют где-то примерно от 15 до 26. Почему есть некий разброс? Потому что действительно, кроме непосредственно тех, кто был нами и с нами, были еще как бы представители или участники, или добровольцы, или как их ни назови, люди, работающие в ЧВК, но не являющиеся гражданами России. То есть, скажем так, граждане СНГ. Угу. Поэтому вот как раз почитать вот, вот те самые последние 10 человек, это является как бы достаточно нужным делом. Я думаю, что в ближайшее все-таки время мы узнаем эту цифру. Но вот, по крайней мере, на сегодняшний момент вот такое разночтение есть. У раненых примерно до 50 человек, это то, что вот дают по максимуму, по всем источникам. Все остальное это уже вот пропаганда. Я вот специально отслеживал, было крайне интересно посмотреть вот эту всю волну, потому что все началось с того, что мне начали звонить люди, причем люди, как ни странно, в такой, скажем, люди в форме или недавно бывшие в форме, причем такие, что называется, настоящие спецназовцы, вот с ужасом о том, что вот такое произошло, по нам
помесили
удар американцы,
а мы молчим.
Ничего не можем молчать. И я, честно говоря, был растерян, потому что вот таким людям не верить я не могу. Потом, когда начал все-таки разбираться, поднимать уже источники, начал сопоставлять информацию, начал смотреть все, что есть, в том числе даже запросы бортов на Хмеймим, а это один из главных категорий, потому что, чтобы понять, кого вывозят и в каком количестве, достаточно посмотреть там флик-радар, и, в общем, многие вещи станут летать сами собой, потому что, чтобы перевезти 200 человек грузов 200, это, ну, минимум, самый минимум, нужно 4 борта. Потому что их там не положишь кучей, это все есть определенные как бы требования. А уж если там еще и раненых, а по статистике раненых как минимум в 2 раза больше, а реально в 3 раза больше, то есть получается еще примерно 600 раненых, это уже вообще выходит за предел. Потом начались легенды о том, что якобы всех убитых прячут в ростовском морге. Ну, поскольку я вот все-таки человек военный и Ростов хорошо знаю, примерно представляю, о каком морге идет речь, то представить, что в него привезли даже 50 человек, это примерно то же самое, что представить, что у нас в одну ночь в Москве с улиц собрали 10 тысяч. То есть это вот превышает все те объемы, которые там могут храниться. Потом, правда, мне уже один человек рассказывал, что ты же знаешь, что там с чеченских времен стоит целый рефрижератор. Угу. Я говорю, ты знаешь, этот рефрижератор давно уже на металлолом сдан, то есть нет никакого рефрижератора. Волна пошла с территории Украины. Вот это уже установлено точно. То есть в ночь с 8 на 9 на украинских сайтах появилась информация о том, что русских замесили под Дейрзором, что потери огромные, больше 200 человек. Это было подхвачено тут же американцами, но не на форумах военных, потому что на военных форумах прошло всего одно сообщение. Там, где сидят сами военные, там их семьи, друзья, что да, вот была такая ситуация, когда наши, значит, спецназовцы оказались под огнем, запросили
поддержку,
значит, сирийцев отбили, говорят, среди них были русские. Вот это единственная фраза, которая вообще упоминалась. Ну, вот. И дальше все это подхватили некие наши, не знаю, как их назвать, боевые блогеры или все пропальщики. И дальше это все понеслось. А дальше оно начало обрастать, и все начали передавать друг другу подробности, смаковали, кто-то кому-то звонил, там, ссылались на своего друга, который вот только что... Вот, ну, скажу даже больше того, что я как бы поначалу начал выяснять у тех, кто оттуда вернулся, то есть я начал звонить ребятам, которые вот воевали в составе этой ЧВК, и спрашивать: слушай, ну а что у вас слышно? Мне вот с такими глазами говорят: ты знаешь, да, там полное месиво, там все, там вообще не знаем, что от нас осталось. Потом выяснилось, что, в общем, ничего такого вот уж вот, чтобы вот...
То есть это сами ЧВКшники, когда уже получили информацию оттуда, они...
Они не получали информацию, в том-то и дело, что... Ну, потому что это были отдельные сообщения, понимаешь, когда информация якобы началась получаться там типа 8-9 числа, то, в общем, это была не просто непроверенная информация, это были слухи, потому что к этому моменту людей еще толком не могли ни вывести, ни эвакуировать. А все, кто там находился в ЧВК, отлично знают, что никаких там средств связи как-то с смартфоны и прочее. Во-первых, в пустыне они не действуют, а во-вторых, даже на базе они очень жестко контролируются.
То есть их сдают там?
То есть их дают, да, и ты можешь только в лучшем случае, там, добравшись до какого-нибудь крупного города, попытаться оттуда позвонить. Поэтому все, что шло 7, 8 и частично 9, это все шло ложь. Но вот как раз надо отдать должное нашим идеологическим противникам со стороны Незалежной. Они прекрасно воспользовались этими тремя днями, и, как любят говорить в нашей профессиональной среде, с тобой подняли волну, и эта волна рухнула на Россию.
Оттоптались-то хорошо. А дальше-то продолжаются эти сообщения? Имеется в виду Reuters?
Ну, вот тут уже начинается такая очень интересная информационная война, которая, опять же, можно смотреть, как она разворачивается. Например, американцы официально молчали несколько дней, почти неделю. Только, по-моему, 2 или 3 дня назад поступил первый американский комментарий, где они очень осторожно, но степ-бай-степ рассказали, значит, как они громили сирийцев, причем там с некими такими, но, мягко говоря, преувеличениями, которые у любого военного вызвали вопросы, когда там выяснилось, что еще отбомбились и Б-52-е, а Б-52, значит, если он там...
Стратегический бомбардировщик.
Да, бомбардировщик. Он как бы теоретически, конечно, может отбомбиться, и понятно, что после этого там очень сложно даже будет что-то собирать, но возникает вопрос, как он успел так быстро отреагировать на бой, который продолжался 3 часа, учитывая, что ближайший аэродром Б-52 примерно там за 3500 километров. И много других нюансов. А потом пошла уже конкретная такая вот как-то галимая дезуха, которую, например, распространяет Рейтер. Потому что Рейтер, заявляя, там, опираясь на факты о 200 убитых, к источнику, первоисточнику входит, к некому анонимному атаману, то ли отрадного, то ли видного, то есть какому-то пенсионеру, который все это не видел даже в глаза. Наиболее, ну что ли, точно, на мой взгляд, в этой ситуации попытались разобраться иранцы, которые давали, первыми дали фамилии погибших, ну и несколько других еще компаний, которые начали просто идти по разным военным форумам и околовоенным и собирать информацию о погибших, потому что люди, в принципе, никто не молчит. То есть вот я так вот неделю назад, когда ровно неделя прошла, я задал вопрос: ребята, 200 убитых,
да,
хреново туча раненых, где родственники? То есть вот реально, где лежат убитые, где лежат раненые и почему молчат родственники? То есть,
четверых, насколько я понимаю, нашли.
Нашли на данный момент четверых. Но реально, я думаю, что когда всех как бы привезут и соберут, то это будет ясно. Но все семьи, у кого кто-то погиб, конечно, уже информацию всю давно имеют. То есть представить себе, что вот держать там 200 семей в неведении, когда у них нет никакой связи, никакой информации, это, конечно, полный бред себе как.
Ну и плюс ко всему, они бы уже о себе заявили.
Я поэтому говорю, что сейчас бы шел... Ну, мы можем вспомнить аналогичную вещь. Это знаменитый бой 6-й роты под Улус-Кертом, когда погибло 86 десантников. В первый день, когда была обстановка неясная, и покойному Трошеву задавали вопрос, а где у вас погибли, называя другое число, то генерал, конечно, пользуясь тем, что, в общем, это другое число о нем задали, и задали вопрос не точно, сказал, что он ничего об этом не знает, там никто не погиб. Но уже через 2 дня все было признано, потому что скрыть 86 человек убитых невозможно. Представить себе, что можно, даже если мы 200 разделим напополам, половина из России, половина с востока Украины, представить себе, что ты можешь в стране вот так щелчком пальцев скрыть 100 убитых, это просто бред. На самом деле, еще раз говорю, это бред нескольких людей. Там некого персонажа, там Эль-Мюрида, который вечно создает там такие фейки, от которых просто, в общем, уже даже в анекдотах не придумаешь. Ну и господин Стрелков, который решил на этом тоже, видимо, отпиариться.
А он-то зачем, кстати?
Знаешь, я думаю, что это вот, помнишь такой мультик про Маугли? Там, да. Вот, там есть кобра, которая пережила собственные зубы. Вот Игорь Иванович, он, к сожалению, пережил и собственную славу, и собственные зубы, и превратился уже в такое дикое посмешище для всех тех, кто за всем этим наблюдает.
Хорошо, но мне все-таки непонятна роль, я даже не знаю, как их назвать, наших ЧВК или просто ЧВК, которые сейчас на стороне Асада воюют. Кому они подчиняются? Почему они оказались? Почему не предупредили? Вот эти вопросы, как на них отвечают?
Так, степ-бай-степ.
Давай.
Первое, что такое в современном мире ЧВК? ЧВК – это примерно то же самое, что здесь 19-18 век Ост-Индийская компания. То есть это, в принципе, частные армии, которые решают вопросы в какой-то степени частных олигархов, но в интересах государства, и, соответственно, государство за них не отчитывается. Это очень удобное изобретение второй половины 20 века. ЧВК фактически похоронили понятие о наемничестве, потому что, например, сегодняшнюю статью о наемничестве уже не знаешь, кому и как применять.
То есть пришить наемничество ЧВКшникам уже не получается.
Невозможно. Почему? Угу. Потому что у ЧВК есть одно очень хорошее прикрытие. ЧВК действует всегда на территории и подчиняясь официальному правительству. То есть ЧВК не может действовать условно, как любят говорить, как рейбл, или там воевать против официально признанного режима. То есть ЧВК всегда является, действует по соглашению между ЧВК и правительством. Это было, в принципе, во всех последних войнах. В Ираке, в Афганистане, соответственно, это теперь в Сирии. В Сирии как бы на эти грабли наступили американцы в том смысле, что до этого всегда ЧВК работали на них, а здесь или на их режим, а здесь ЧВК начало работать на правительство Сирии. А вторая часть ЧВК или вторая сторона ЧВК – это их хозяева. Иногда хозяями выступают как бы с такая полузакрытая организация, и за ней прячется государство, как это, например, чисто вот американцы, то есть тот же сам Blue Waters и целая группа других компаний, или там Британия, которая решает свои вопросы с помощью ЧВК. У нас в этом случае, насколько можно предположить, или насколько известно, потому что ЧВК не работает на нашей территории. Здесь, кстати, опять же, один из нюансов, который позволяет, во многом уходить любых ответов на вопрос, потому что ЧВК, который действует в Сирии, оно не зарегистрировано в России. Мы не можем его ни отслеживать, ни проверять.
Мы ничего. И зарегистрировать его не можем.
Мы и зарегистрировать не можем, потому что у нас нет действительно никакой правовой базы, но, тем не менее, это все происходит как бы под юрисдикцией, контролем страны, двух стран. Страны, которую ЧВК зарегистрировала, и страны, в которой ЧВК действует. Соответственно, оно должно подчиняться местному уголовному кодексу и местным законам. Но мы в этом случае можем отслеживать или как бы несем ответственность только за наших граждан в общем. То есть вот мы их предупредили, что туда, условно говоря, нельзя ехать, это опасно. Если они едут, дальше мы вот ведем консульское сопровождение, если что-то с кем-то случилось, мы вот пытаемся что-то думать. Но опять же, мы должны в этом случае действовать через представителей ЧВК, потому что они непосредственно ими распоряжаются. Поэтому ЧВК – это очень удобная форма современной военного участия. И у ЧВК всегда, еще раз говорю, есть другая сторона, которая с этого снимает дивиденды. В Америке за ЧВК, кроме государства, стояли еще очень крупные нефтяные круги, которые, собственно говоря, во многом проплачивали само ЧВК. И они в этом случае, естественно, получали дивиденды. Они в итоге получали месторождения, они в итоге получали нефтяные заводы, и они в итоге как бы садились официально их охранять и тем самым как бы защищать уже почти американскую собственность. В Сирии примерно то же самое. То есть ЧВК, с одной стороны, оно выполняло роль, если брать чисто вот в военном отношении, оно выполняло роль хорошей обученной пехоты. То есть оно действительно, в общем, как бы хорошие обученные ребята.
Но там обстрелянные уже
ребята. Да, там были люди. Но с другой стороны, оно, как ни странно, решало совершенно циничный вопрос, а чем занять людей, которые за там, предыдущие 3 года прошли целый ряд всяких испытаний, и нужно было давать им какой-то кусок хлеба, и это был очень хороший кусок хлеба, потому что, по крайней мере, по тем данным на форумах, которые есть, самих ЧВКшников, то есть человек за командировку в Сирии там за полгода зарабатывал примерно 2 миллиона рублей. Для Москвы это, конечно, так вот деньги неплохие, ну а для провинции это просто громадные деньги. Поэтому некоторые умудрялись там побывать даже там и 2-3 раза. И, соответственно, в этом случае, конечно, они одновременно с этим решали вопросы и своих хозяев. Вот я думаю, что ситуация, которая произошла тогда, это был тот самый момент, когда ЧВК, как бы отжавшись от неких военных задач, потому что, ну, война, по большому счету, закончена. То есть дальше нужно только охранять. Теоретически они как бы решили приступить к охране объекта, который... Возможно, он был там передан по договору нам. Возможно,
то есть они ушли на заработки, откровенно.
Ну, а нет, они и там, нет, не совсем так. Понимаешь, заработки, это когда ему сказали: ребята, сходите, мы вам дадим конфетку.
Да.
Они получают жалование. И они получили задачу по взятию объекта под охрану. Это так, они в этом случае не выясняют, чей это объект, в смысле того, что вот дайте нам за него что-то. Это входит в рамку их задач. Поэтому просто в этом случае, конечно, можно было бы теоретически говорить об ответственности олигарха, который там их отправил, или командование, но, опять же, ну, вот, я скажу циничную военную вещь. Если до этого он 1.5 года или 2 года выполнял те задачи, которые были нужны, поддерживал, помогал, и на них можно было опереться, то вот когда он вдруг решил поработать на себя, и все вот такое произошло, то ну что?
Вот смотри, вопрос все равно, который остается. Российское государство сознательно от них дистанцируется или действительно вот сейчас никакого отношения к ним не имеет?
Вот знаешь, объективно. Объективно, оно дистанцируется абсолютно объективно. Почему? Потому что как бы нет официальной возможности ими командовать. Потому что в структуру Министерства обороны они не входят. Они даже вооружение получали не от Министерства обороны, а от Министерства обороны Сирии. Каким образом, там, по каким этим самым, это уже другой разговор. Но, тем не менее, поставщиком вооружения официально является Министерство обороны Сирии. А с нами они, безусловно, координировались с Министерством обороны. Но, опять же, нужно понимать, что есть базовый вопрос, или, точнее, базовое понятие. ЧВК в своих задачах или глобальной своей задаче без армии обойтись не могло бы, потому что воевать в одиночку ЧВК против ИГИЛ, понятное дело, что это уже крайне сложно. Почему? Потому что теряется главное преимущество техническое. А техническая, вся техника – это Россия.
То есть раньше вся эта координация была жизненно необходима.
Поэтому раньше
сирийской армии, ЧВК, да, и нашим...
Совершенно точно. Да. То есть раньше действовало 3 силы, которые между собой координировались. Это Министерство обороны России, Министерство обороны Сирии, ополчение и ЧВК. Но это не было как бы командование, когда там вот генерал берет, у него БЧС, и там, значит, там 30 самолетов, там, не знаю, там 200 спецназовцев, там 5000 сирийцев, там и 600 человек ЧВК. Угу. Такого БЧС у него никогда не было. У него были нарезаны задачи. То есть, как раньше говорили, налажено взаимодействие с, но там были всегда свои командиры. То есть с ними, да, координировалось, но они были собственной организацией. Поэтому, безусловно, вот так напрямую там сказать, позвонить там Сидорову и сказать там, ну, не знаю, по позывному там какой-нибудь там римлянин, давай-ка ты вот сейчас бери своих людей и топай туда. Вот такого, в принципе, никогда не было. Потому что задачи, повторюсь, они координировались, но они координировались при разности, что ли, управления.
А то, что происходит сейчас, вообще уже происходит фактически без координации. Получается такая...
Ну, я думаю, что вот эта драма, которая произошла, она была связана именно с тем, что люди расслабились. То есть, действительно, войны вроде как нет, начинается передел послевоенный вот тех как бы ключевых регионов, тех ключевых ништяков послевоенных, и в рамках этого решили, что а что координироваться? Ну, уже все решили, мы тут сходим, что там, это курды, они сами по себе, мы с ними разберемся, мы на своей территории, это наша земля, вот граница, мы за границу не уходим. Поэтому вот так произошло.
Возникают вопросы о перспективах и о странных совпадениях. Вот сейчас сначала о странных совпадениях. Вот то, что произошло там, условно под Дейр-эз-Зором, по времени, ну, фактически совпало с тем, что происходило обострение со стороны Израиля, когда работали и ПВО сирийские по израильским самолетам, и там какая-то интенсификация боев произошла. Это, вот, ты это относишь к совпадениям?
Абсолютное совпадение. Никакой связи тут нет даже отдаленно. Израиль все последние... Там, весь последний год периодически пытается под шумок решать свои собственные проблемы. У Израиля главная боль не ИГИЛ, который два года сидел на их границе, и которым они периодически помогали там, медикаментами, принимали их раненых, ну, вот, из гуманитарных соображений, естественно, а всегда был Иран. И точнее, если еще как бы спускаться еще ниже, то Хизбалла, которая, собственно говоря, вот юг Ирана занимает, это такая очень серьезная чесотка на боку Израиля.
Головная боль, конечно.
И, соответственно, в этом случае Израиль каждый раз, когда что-то обнаруживал, там, условно, какой-нибудь склад, который мог попасть к Хизбалле на территории Сирии, или какие-то там объявлялись там научно-исследовательские институты, по ним тут же наносились удары.
Мы продолжим уже после информационного блока. С нами военный эксперт, заместитель главного редактора газеты «Завтра» Владислав Шурыгин. Ну, через 5 минут вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов 36 минут. В эфире программа «Умные парни». С нами сегодня военный эксперт, заместитель главного редактора газеты «Завтра» Владислав Шурыгин. Остановились мы на том, что вот обострение на границе с Израилем в Сирии и история с ЧВКшниками, которых побили под Дейр-эз-Зором, а это совпадение. И вот про Сирию ты не про Израиль,
ну,
не
да,
завершил.
Это действительно совпадение, возвращаясь к тому, что произошло на территории Сирии. И все последние два года Израиль так по-тихенькому, как бы это правильно сказать, так по-тихенькому мочил.
Решал свои
вопросы. Да, решал свои вопросы. И все это ему сходило с рук, потому что за эти годы ПВО Сирии очень сильно деградировало, угасло. Фактически никто не сопротивлялся. И фактически вот эти рейды, они приобретали такой все более регулярный характер. То есть, если там раньше это было там, один раз там, в год, там, в лучшем случае, на ключевой объект, то за последние полгода они уже там были не то три, не то четыре таких налета, на которые же вроде как даже и мировое сообщество перестало обращать внимание. Но, в общем, вот неожиданно все закончилось. Потому что за это время, ну, во-первых, несколько раз Россия выступала за то, чтобы, в общем, все соблюдалось в рамках закона, чтобы никто не нарушал ничьи территории.
Ну, ты имеешь в виду дипломатически?
Дипломатически. Да. Мы об этом несколько раз заявляли, несколько раз говорили, но у нас никто не хотел слушать. Ну, в итоге израильтяне вдруг обнаружили... А есть еще один нюанс, который надо сказать. Израиль в этом случае всегда находился в такой абсолютно привилегированном положении. Почему? Потому что для того, чтобы нанести удар по территории Сирии, ему не нужно было фактически входить в воздушное пространство. Ну, там буквально чиркать на несколько десятков секунд. То есть зайти, выпустить ракеты управляемые и уйти. Вот как бы это был такой стандарт. А по многим объектам это можно было бить даже со своей территории, вообще ничего не опасаясь. Вот. И вот в этот раз все получилось наоборот. То есть оказалось, что у Сирии к этому моменту было модернизировано ПВО. Оказалось, что у Сирии есть очень хорошее радиолокационное поле. Оказалось, что самолеты израильские взяты были под наблюдением с момента взлета. И как только они вошли в воздушное пространство Сирии, по ним был тут же произведен пуск ракет. По официальным данным, был сбит один самолет. По неофициальным данным, один сбит, два повреждено, сели на базу. И есть еще объективность, которая говорит, что два ракетных удара, которые Израиль попытался провести после этого по средством ПВО Сирии, не достигли своей цели, то есть в одном месте, по-моему, там из 14 ракет было сбито 12, в другом, по-моему, из 8 и 6, причем остальные ракеты тоже не попали по целям. То есть фактически мы оказались в новой реальности.
Откуда модернизация этой ПВО Сирии произошла?
Нет, здесь даже вопросов нет. Модернизировали ПВО, мы это официально объявляли, Сирия официально объявляла о покупках. Конечно, для всех оказалось большой новостью, что мы еще умудрились модернизировать С-200. Это очень серьезное оружие, такие тяжелые дальние ракеты, которые имеют один большой минус. Их нельзя сдвинуть с места, потому что они базовые, вот они стоят на месте. И раньше ее было достаточно легко уничтожить. после пуска. Ну, а теперь это сделать сложно, потому что у Сирии оказались панцири. Расчеты обучены, а панцирь – это очень современная система, которая как это раз перехватывает ракеты. Да, то есть она прикрывает вот эти С-200 и прикрывает, как мы теперь видим, очень успешно. И, конечно, все это делалось с нами. Расчеты обучались у нас, в наших училищах. Это все было сделано согласно договору о мире, дружбе и взаимной помощи, заключенного, если не ошибаюсь, там, по-моему, не то в 76-м, не то в 77-м году.
У меня последнее уточнение. Вот ты говоришь сейчас о ситуации в Сирии как о такой затишье, о вялотекущем каком-то процессе. Но сбивают наш самолет у вот этих, как их там, я не знаю, назвать, формирований, появляются системы ПВО, тоже свои, ПЗРК. Ну и плюс ко всему, вот как будто бы война или противостояние там выходит на новый технологический уровень. Это опять такое, да, субъективное ощущение или как?
Нет, помнишь, мы с тобой, наверное, когда, почти год или полгода назад, наверное.
Полгода где-то.
Да, мы говорили, ты это как раз меня спросил, правда ли, что мы действительно движемся вот к концу? Я тебе сказал, да, несколько месяцев, и основной этап будет завершен.
Да.
И тогда же я тебе сказал, что нужно понимать, что гражданская война вот такого масштаба, она все равно состоит из трех этапов. Первый этап – это ликвидация квазигосударственного образования или территории, контролируемых боевиками. Этот этап, я просто себя цитирую, мы прошли в Чечне в 99-м, начале 2000-го года. Второй этап – это ликвидация уже бандформирований, которые просто, что называется, там путешествуют, действуют, но действуют уже нелегально. То есть они уже не могут контролировать территорию, а просто наносят удары. Мы этим занимались почти 3 года, до 2003-го. Вот сейчас в Сирии идет как раз этот этап. То есть территории, которые заняты ИГИЛ, больше нет. Остались территории, которые контролируются оппозицией, которые мы, в принципе, записали и допустили, потому что эта оппозиция обещалась не наносить никаких ударов и соблюдать лояльность. Но в этой оппозиции перемешаны еще и отряды непримиримых. И, собственно говоря, вот сейчас вот этот вот сложный компот, он варится. Третий этап, если мы до него все-таки дойдем, то это тогда, когда начинается борьба уже просто с терроризмом. Вот тогда, когда начинает просто взрывают, то есть это уже некая деградация, вот как это не страшно звучит, но деградация до террора, это уже в какой-то степени для гражданской войны, это уже хорошо, это значит, 2 предыдущих прошло. Если говорить о нашем сбитом самолете, то, к сожалению, никаких новых ПЗРК там не появилось. К сожалению, к огромному, это была, на мой взгляд, очень серьезная ошибка. Потому что вот, вот эта вот мирная территория, на которой демонстрировался, так сказать, наша мощь, то есть она облеталась самолетами, которые не наносили удары, которые просто вели, как было сказано в задании, разведку.
Патрулирование.
Да, патрулирование, она почему-то была, высота этих полетов была опущена меньше 3000. Если до этого мы летали на 6000, и там нечем у нас доставать, и мы вообще об этом не задумались, то когда мы опустились на 3000, то оказалось то, что давным-давно валяется на складах у боевиков, оно уже вполне спокойно способно действовать. И мы фактически, ну...
Сами подставились, так получается?
Ну да, то есть мы допустили серьезную ошибку, которая обошлась нам в жизнь одного замечательного мальчишки.
Я напомню, с нами Влад Шурыгин, военный эксперт, заместитель главного редактора газеты «Завтра». Сейчас я предлагаю уже подключать нашу аудиторию. Просто напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888948. Ну и работает наш телеграм, говорит и Москобот. Начнем с телеграма. Александр пишет, 2 вопроса у него большие. Начальник мобилизационного и наградного отдела в движении «Новороссия» Игорь Стрелкова Михаил Полынков, позывной «Хрусталик», у себя в Фейсбуке сообщает следующие цифры по безвозвратным потерям на сегодняшний день. 217 человек – это 5-й штурмовой отряд, 10 человек – 2-й штурмовой отряд, 94 человека – «Весна», она же «Карпаты», 13 человек – арт-дивизион, итого 334 по состоянию на сегодняшний день. Данные уточняются. Это первое. И второе. Вот сейчас финал будет. Хотите сказать, что этот персонаж тоже жаждет хайпануть на трагедии? Ну и второе. Кто из российских олигархов стоит за ЧВК, работающим в Сирии? Вы готовы назвать имена?
Ну, по-первому, как говорят, пусть этот товарищ сам отчитается по потерям. Потому что называть позывные и говорить сколько – легко. Вопрос заключается, где эти люди? Вот только единственное, что не стоит рассказывать сказки, что их где-то тихенько зарыли в сирийской пустыне, а всем родным сказали, что они вот куда-то уехали в Турцию отдыхать. Повторюсь, рассказы о 300 погибших. Это уже даже не смешно. Это уже, к сожалению, такая... Ну, не скажу, что клиника. Просто я думаю, что это все-таки введение в заблуждение не очень добросовестными людьми вот этого человека, который это все цитирует. Нет никаких таких потерь. Повторюсь, изначально, вот когда вот я как журналист проводил расследование, то поначалу я вообще вышел на максимальную цифру 50 человек. Угу. Это было максимальное. То есть это вот обзвонив там Ростов, свои связи, которые связаны с госпиталями, обзвонив московских своих военных врачей, где опять же хорошие связи. То есть обойдя вот все вот это, я для себя где-то так вот блокнотики нарисовал, знаешь, это как такой значок...
Максима.
Да, максима 50. Вот это то, что было. Дальше все это опять же начало сокращаться. Я не думаю, что Захарова настолько сумасшедшая женщина, чтобы в итоге, там, не знаю, 200 граждан выдать за 5. Тут в этом случае у любого чиновника есть просто инстинкт самосохранения. Поэтому здесь вопрос второй. Фамилию олигарха, ну, зачем мне называть, если она есть в интернете, просто набрать ЧВК Вагнера, кому принадлежит, и все ясно. Ну, я в этом случае просто не могу распространять в эфире непроверенную информацию в том смысле, что все-таки это эфир.
Антон пишет, почему Россия не реагирует на агрессию Израиля? Уже 50% ПВО Сирии уничтожено израильской авиацией. Об этом пишет Антон.
Ну, вот и Антон только что перед этим ответил. Наоборот, сейчас ПВО Сирии достаточно хорошо модернизировано, и вот в недавних событиях оно себя очень хорошо показало. Но Антон, надо в этом случае опять же четко понимать, что военно-воздушный, противовоздушный потенциал Сирии и Израиля, он просто несравним. Израиль имеет самые лучшие ВВС в этом регионе. И, конечно, если Израиль всем ВВС навалится на ПВО Сирии, то он его раздраконит в течение там, буквально там, часа-полутора, это самое большое. Но это означает просто очень большую войну, которая Израилю ни с какой стороны не нужна. А вот такие вот пиратские рейды, они теперь становятся для Израиля крайне опасными.
Откуда данные, вот в продолжение вопроса, про более одного сбитого израильского самолета и сбитые ракеты, подозревая тоже из украинских источников, это Николай?
Нет, нет, не украинские источники, это, в принципе, данные, скажем, я бы сказал так, из израильских источников, по крайней мере, информация там проходила поначалу, потом она была очень резко убрана с неких форумов, на которых обсуждается около авиационных.
Имеется в виду про два поврежденных
самолета? Про один сбитый и два поврежденных.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно, секунду, вы в эфире. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, Владислав. Вы знаете, а вот эти ЧВК, это очень опасная штука, господа. Это государство уходит от выполнения своей функции, значит, это уже корпорация воюет, извините, это уже другая стадия войны.
Спасибо, это... принимается.
Ну, вы знаете, мне в этом случае... То есть я понимаю опасения слушателя, потому что как такой независимый наблюдатель, он, конечно, во многом прав, потому что теоретически предположить, что когда-то ЧВК может использоваться в личных интересах здесь, на нашей территории, от этого никто не гарантирован. Но мы живем в таком... постмодернистском мире, где все смешивается. И если до этого люди в течение там, последних 20 лет говорили, что хватит мальчикам-срочникам гибнуть на войнах, пусть это делают профессионалы, то потом, когда появились профессионалы-контрактники, это все снова повторилось, почему наши солдаты должны гибнуть где-то за чьи-то интересы, то перешли на третью стадию. То есть, вот, ребята, вам ЧВК, вот вам люди, которые вообще никак не связаны, они вот получают деньги. И вот сейчас это, вот все не знают, как к этому относиться. Не удивлюсь, если опять сейчас начнутся крики, почему наши граждане должны там воевать.
Давно уже. Да,
перейдем тогда, видимо, к иностранному легиону.
Ну, мы к этому движемся. Слушай, я просто понять не могу. А у нас пляски вокруг ЧВК, они как бы продолжаются. Потому что Франц Адамович Клинцевич, который, ну, не то чтобы лоббировал, но предлагал несколько раз принять закон о ЧВК в Российской Федерации, он уже и не зампред комитета по обороне и безопасности в Совете Федерации, и, возможно, слишком много говорил, я не знаю.
Нет, это никак с этим не связано. Я думаю, что он просто находится в ожидании неких организационных решений, скорее всего, как бы перемещающих его по...
Закон-то нам нужен?
Закон, безусловно, нужен. Но если как бы следовать некой такой внутренней логике, то он нужен, но не очень. Потому что, ну, никто не будет в итоге делать ЧВК на своей территории. Просто...
Лучше их держать где-то на дистанции. Да,
то есть это как бы позволяет... Дело в том, что за ЧВК в России не будет стоять государство. То есть если у нас возникнет ЧВК, за которым стоят какие-то государственные структуры, даже так, парагосударственные, то это всегда будет вызывать непрерывный вот такой, как бы сейчас любят говорить, хайп.
Частной армии.
Да.
Частной
армии. Если все-таки это будет стоять некие коммерческие структуры, то в этом случае как бы все взятки гладкие, все вопросы к ним. А этим коммерческим структурам совершенно не нужно здесь отчитываться, потому что ЧВК – это совершенно другой поток денег, это совершенно другая машинерия этих денег, это совершенно другие типы контрактов. Там очень много вещей, которые просто вот в наш финансовый вот этот как бы блок законов, они не втиснутся даже при очень большом желании.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте выслушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а ради чего какой-то олигарх российский содержит это ЧВК и дает, видимо, им задание?
Спасибо, принимается.
Ну, ради чего? Естественно, ради прибыли. Все эти вещи делаются ради прибыли. То есть, есть Сирия. Сирия после войны – это государство, которое будет требовать восстановления. Туда будут вкладываться деньги. Сама по себе Сирия не является нищей страной. Достаточно сказать, что спустя почти 5 лет гражданской войны Сирия не покупает ни килограмма продовольствия. Она до сих пор сама себя кормит, и это говорит. Она не покупает нефть. Она все, в общем-то, как бы сама. Поэтому вопрос в том, что есть деньги, будут деньги, и эти деньги кто-то будет получать, это, на мой взгляд, является одним из основных все-таки интересов для людей входить в Сирию. Здесь можно спросить, скажем, иначе вопрос задать, кто разрешил олигарху создавать такую компанию. Но это вот уже вопросы, которые уходят в область таких парополитических обсуждений. Но, безусловно, в этом случае, я думаю, что интересы олигарха и интересы государства в какой-то степени совпали. Как я уже говорил в начале, это решает сразу несколько проблем.
Разойдутся, если интересы, тогда у нас есть закон о наемничестве.
Совершенно очень точно. Удобно. Совершенно точно.
Почему в интернете нет фото и видео? Боевики обожают фоткаться с трофеями на фоне сожженной техники, а вместо американского контроля все эти детские стрелялки. Об этом пишет Константин.
Но здесь, будем честными, все-таки бились не с боевиками, бились с курдами. Курды являются официально нейтральной стороной, а во многих случаях определенные курды даже воевали за Сирию. Здесь, опять же, вот одно короткое замечание. Нельзя рассматривать курдов, когда называют курды, как некую общность. Вот у нас говорит там Курдистан, курды. Нужно понимать, что курды – это целая группа племен, многие из которых друг с другом находятся в состоянии гражданской войны, там кто 70 лет, кто 50 лет. То есть это примерно то же самое, что сказать славяне. Вот славяне, есть поляки, есть русские, те и те славяне. Вот то же самое с курдами. Поэтому курды, которые находились там, они официально были подконтрольны, или точнее подсоветны, как любят говорить в советское время, американцам, но в этом случае не были официально враждебны сирийцам. Поэтому думать, что они там будут плясать на трупах, я думаю, это несерьезно. Американцы, замечу, тоже не выложили никаких видео, что все-таки говорит о неком, как минимум, о двух вещах. Первое, тем, что американцы совершенно не гордятся и не стремятся себе присваивать честь о том, что они нанесли удар по месту, где находились русские, и замечу, опять же, что они даже во всех своих заявлениях от этого отказываются. То есть самое такое долгое заявление Пентагона за эти события было посвящено долгому объяснению, что они запрашивали наших оперативных дежурных, они запрашивали Минобороны, они
все были запросили,
да, все были обещены, и как только мы попросили прекратить огонь, они тут же его прекратили. Это, кстати, показывает о том, что они действительно совершенно не горят желанием себе присвоить или назвать эту победу своей.
7373948, еще один звонок успеем. Коротко слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А как регулируется убийство членами этой военной компании, ну, то есть гражданскими лицами, сирийских граждан, ну, в данном случае?
Очень просто, могу сразу ответить. Оно регулируется законами Республики Сирия. И согласно законам Республики Сирия, помощь в борьбе против террористов и ИГИЛ является конституционным правом и требованием любого сирийца или любого человека, который на в этом службе. Случае находится на службе у сирийского правительства.
То есть все здесь регулируется все уголовным кодексом. Конечно. Сирийской Арабской Республики. Да,
именно это их отличает от наемников.
С нами был военный эксперт, заместитель главного редактора газеты «Завтра» Владислав Шурыгин. Спасибо, Влад, приходи.
Спасибо.